Глава вторая. Похоже, на самом деле я знал о королях преступного мира куда меньше, чем полагал. Я искренне верил, что охранник должен везде следовать за боссом и постоянно быть начеку, ожидая нападения в любую минуту. Однако, вопреки моим ожиданиям, Дейзи Перрит велел забальзамированному остаться возле машины, после чего отправился со мной в дом. Переступив порог кабинета, он сделал два шага и остановился, окинув помещение взглядом. Возможно, он поступил так в силу привычки, словно отставной генерал, который, приехав играть в гольф на незнакомое поле, автоматически выбирает место, где расположил бы артиллерию или спрятал в засаде танки. Я прошел мимо него и сел за свой стол, напомнив себе, что нельзя недооценивать противника только потому, что он на 6 дюймов ниже меня. Я был слишком обижен на Вульфа и потому хранил молчание.
«Присаживайтесь, сэр», — любезно произнес Вульф.
Перрит закончил осмотр кабинета и вперил испытующий взгляд в Вульфа. Секунд через 5 Дейзи немного раздраженно сказал:
«Мне здесь не нравится. Я к вам по личному делу. Выйдите и сядьте ко мне в машину».
Признаться, я весь напрягся, нисколько не сомневаясь, что Вульф сейчас нагрубит Дейзи Перриту, а грубить таким людям, как Дейзи, себе дороже. Однако я напрасно беспокоился.
«Любезный сэр», — располагающе улыбнулся Вульф, — «я редко выхожу из дому. Лично мне здесь нравится. Было бы глупо вставать из кресла, сделанного специально для меня на заказ».
«Ясно, я все понял», — нетерпеливо произнес Перрит и уставился на меня своими черными глазами. «Тогда ты иди на улицу и сядь ко мне в машину».
«Нет, сэр!»
— с напором в голосе произнес Вульф.
«Это вы присаживайтесь. Красное кожаное кресло очень удобное. Мистер Гудвин помогает мне во всех делах. Даже если вы возьмете с меня слово никому не рассказывать о деле, с которым ко мне пожаловали, я моментально все выложу Гудвину, как только за вами закроется дверь».
«Иногда стоит делать исключение. Почему бы не начать с меня?»
«Нет, сэр!»
Вульф был вежлив, но неумолим.
«Присаживайтесь, мистер Перрит. Даже если вы предпочтете не делиться со мной и мистером Гудвином вашими секретами, мне бы хотелось обсудить с вами небольшое дельце».
Перрит сдался. Он сделал 3 шага к красному кожаному креслу, стоявшему у стола Вульфа, устроился в нем и спросил:
«Что именно вы хотите обсудить?»
«Ну...» — Вульф чуть прикрыл глаза. «В своем деле я профессионал. Я торгую сведениями, даю советы и оказываю разные услуги. Нельзя сказать, что я тесно знаком с вашей деятельностью. Однако знаю, что вы тоже профессионал, правда, в другой области, отличной от моей. Допускаю, вы знаете, где находится то, что мне нужно, и как это достать. Я уважаемый и добропорядочный гражданин, и все же у меня, как и у любого другого человека, есть свои слабости. Где мне достать мясо?»
«Вот вы о чем», — ледяным тоном произнес Перрит. «Давайте уточним, правильно ли я вас понял. Хотите долю рэкета в мясном бизнесе?»
«Нет, я просто хочу свинины или говядины. Я хочу мясо. Я его ем. Баранину, телятину».
«Вот оно что!» Я посмотрел на своего босса с возмущением и брезгливостью. Похоже, он совсем потерял чувство меры. Ради какого-то антрикота встал из-за стола, дошел до гостиной, открыл окно и пригласил к себе в дом одного из самых опасных преступников.
«Ясно»,
— уже не столь ледяным тоном произнес Перрит.
«Вы просто проголодались».
«Да!»
«Печально. Я не мясник и мясную лавку не держу. Я вообще мясом не занимаюсь. Впрочем, кое-чем я все-таки смогу вам помочь».
Он замолчал, потом посмотрел на меня, как на лакея.
«7 до 10 утра. Набери номер Линкольн 63232, попроси Тома и сошлись на меня».
«Спасибо, сэр!»
Голос у Вульфа был сладким, словно леденец.
«Я очень ценю вашу помощь. Теперь о вашем деле. Сегодня утром мистер Гудвин сказал вам по телефону, что я слишком занят и потому не смогу вас принять. Разумеется, это вздор. Отказал он вам? Вот по какой причине. Работа частного детектива сопряжена с определенным профессиональным риском, но ваш род деятельности, как, собственно, все, что имеет к вам отношение, куда более опасен. Таким образом, связавшись с вами, мы будем рисковать вдвойне, что весьма нежелательно. Именно так рассуждал мистер Гудвин, и я, к величайшему сожалению, вынужден с ним согласиться. С вашей стороны будет просто глупо делиться со мной секретами и в итоге услышать, что я ничем не могу вам помочь. Потому говорю вам это сразу и без обиняков. Прошу меня простить».
«Мне нужна помощь».
«Нисколько в этом не сомневаюсь. В противном случае вы бы не...»
«Я не так часто прошу о помощи. И когда наступает такой момент, я обращаюсь к лучшим из лучших. В данном случае я остановил свой выбор на вас. А за ценой я не постою».
Перрит извлек из внутреннего кармана аккуратно сложенную пачку банкнот, перетянутую резинкой, и кинул ее на стол Вульфу.
50 сотенных, 5 штук. Для начала хватит. Меня шантажируют, и ваша задача — положить этому конец».
Выпучив глаза, я уставился на нашего гостя. Сама мысль о том, что Дейзи Перрита кто-то шантажирует, казалась мне совершенно абсурдной.
«Мистер Перрит, я же сказал вам!»
«Меня шантажирует моя дочь. Об этом не знает ни одна живая душа, кроме меня. А теперь еще вас и вашего человека. Да, есть еще одна деталь, очень личного характера. Я бы не поведал о ней родной матери, если бы она все еще была жива. Но мне нужна помощь. Моя дочь...»
«Погодите!» Остановить Дейзи Перрита было непросто, но я не сидел сложа руки. Я вскочил со стула и встал перед ним. «Хочу предупредить, мистер Вульф такой же упрямый, как и вы», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Ситуация чертовски серьезная. Он ясно дал понять, что не желает вас слушать. Я тоже этого делать не намерен».
Я в ярости повернулся к Вульфу.
«Господи боже! Но чем вас спагетти с сыром не устраивают?»
Взяв со стола пачку банкнот, я сунул их Перриту. Он не обратил на нее внимания, даже не посмотрел на меня.
«Вся соль заключается в следующем», — продолжил он, обращаясь к Вульфу. «Моя дочь, та, что меня шантажирует, на самом деле мне никто. Теперь это знаете вы, и вот он. Я сказал, что больше об этом не ведает ни одна живая душа в мире. Но это известно ей самой, и ей известно, что у меня есть настоящая дочь, которая родилась в 1925-м, почти 21 год назад. В следующем месяце, 8 ноября, моей родной дочери исполнится 21. Я хочу дать вам и другое поручение, которое будет касаться ее. Ну, что скажете?»
«Прошу меня простить, мистер Перрит».
Вульф обратил свой взгляд к настенным часам и грузно поднялся, опершись на стол. Он двинулся к двери, однако ему пришлось остановиться. Перрит преградил Вульфу путь.
«Куда вы собрались?» — спросил наш гость, и по его тону мне сразу стало ясно. Перрита не устроит ни один из мыслимых вариантов ответа.
Я тоже встал, вытащив из кармана руку, в которой сжимал пистолет. Как это ни банально звучит, но я действовал инстинктивно, будучи уверен, что сейчас инстинкт меня не обманывает. Я был в курсе того, что творится в городе, и прекрасно знал, что до сих пор все маломальски серьезные споры с Дейзи Перритом решались с помощью оружия. Причем решал их либо сам Дейзи, либо кто-нибудь из его людей. Принимая во внимание все сказанное, я понимал, ничего хорошего нас не ждет, но при этом не сомневался, что пристрелю Дейзи, если он хоть пальцем тронет Вульфа.
«С 4 до 6 я работаю в оранжерее наверху», — невозмутимо пояснил Вульф. «Всегда. Если вы все же хотите поведать вашу историю, расскажите ее мистеру Гудвину. Я позвоню вам сегодня вечером или завтра утром».
Конфликт был исчерпан. Вместо словесной дуэли состоялась дуэль взглядов. И Вульф победил. Перрит сдвинулся вправо, уступая дорогу. Вульф вышел, и мгновение спустя мы услышали, как он захлопнул за собой дверь лифта.
«Вы ненормальные, оба!» — буркнул Перрит, опустившись в кресло. «С чего это ты за пистолет схватился? Психи конченые!»
Я положил оружие на стол и тяжело вздохнул.
«Итак, о чем вы хотели мне рассказать?»